Вот, разработайте нам брендбук. Мы спрашиваем, зачем? Ну, папки, визитки, ручки. Говорим, нет, вам брендбук абсолютно не нужен.
Привет, меня зовут Леша Байдацкий, и я недопиарщик. Мне 21 год, я студент, и я мечтаю стать по-настоящему крутым пиар-директором. К сожалению, этому почти невозможно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали! Третий эпизод. Дожили! И, наконец-то, мы подходим к теме визуальной составляющей бренда. Пиар — это же еще и про логотипы, про соблюдение бренд-стандартов, бренд-бука и вот всякое такое. В этом эпизоде ставлю перед собой задачу разобраться в том, что такое бренд-бук и что нужно с ним делать. Я, кстати, когда-то даже слышал, что элементами бренда может быть не только его видимая часть, типа логотип, название, шрифты, цвет, но и ментальное, что ли? То есть, например, то, как компания общается с клиентами. Оказывается, это тоже может быть прописано в брендбуке или нет? Сейчас узнаем.
Всем привет, меня зовут Аня, и я занимаюсь развитием корпоративных отношений в организации ISEC в Великобритании. ISEC — это международная организация, мы представлены больше, чем в 120 странах и территориях, и если вкратце, мы занимаемся развитием молодежи. Мы предоставляем разные возможности, через которые они могут развить свои soft-hard-скиллы и развить свои лидерские качества. Для этого у нас есть два основных инструмента. Первое, я думаю, это международные стажировки, которые мы делаем. И второй инструмент я бы назвала это само участие в организации, работа в самой организации, потому что в каждой стране, в каждом городе у нас есть свое локальное представительство, и сама молодежь занимается развитием этих проектов.
Аня, у вашей организации есть брендбук, так? Расскажи, как вы им пользуетесь?
Да, классный вопрос. У нас как раз в 2016 году появился первый брендбук относительно недавно, и это был такой очень значительный момент нашей организации, потому что до этого, когда ты посмотришь на нашу коммуникацию, вообще у нас как структура организации устроена, есть представительство нашей организации в городе, затем в стране, есть национальный офис, который курирует эти города, есть 4 офиса по регионам: Европа, Азия, Middle East и Americas, которые курируют регионы, и затем есть ISEC International, который курирует все остальное. Соответственно, это очень-очень сложно отследить то, как коммуницирует бренд во всех этих представительствах, и когда появился брендбук, все стало намного легче в плане, что у нас появился гайдлайны того, как делать это правильно. И у нас там прописано абсолютно все, начиная от основных ценностей организации, то, какие месседжи мы коммуницируем, связанные с каждой нашей программой, заканчивая тем, насколько ты можешь увеличивать, уменьшать лого, где ты можешь обрезать изображение, какие цвета ты должен использовать и на каких информационных ресурсах ты можешь и не можешь размещать информацию об организации. Поэтому это такой очень классный, очень детальный гайдлайн.
Слушай, подожди, я думал в брендбуке там логотип, шрифт, как можно, как не можно, а ты говоришь, что там еще и ценности организации, типа вы это прям брендбуке прописываете?
Да, мы это все вставляем в брендбук, чтобы убедиться, что, знаешь, не в зависимости от того, где я буду рассказывать про организацию, в Днепре, либо в Санта-Марии, в Бразилии, знаешь, я одинаково коммуницирую ценность продукта, потому что не в зависимости от того, где мы находимся, ценность того, что мы делаем, она остается одинаковой. То есть это не меняется под страну, территорию, где мы находимся, и это очень важно, чтобы все понимали это одинаково и рассказывали об этом одинаково.
Вы сделали так только потому, что вы вроде бы как волонтерская организация и больше цените ценности, либо же это уже такой корпоративный опыт, и бизнес тоже так делает?
К сожалению, я не могу тебе сказать точно, я не сталкивалась с брендбуками в других компаниях, потому что, я думаю, это, знаешь, такая очень-очень внутренняя штука. Да, поэтому я не могу сказать, но я могу предположить, что это так же, как в других больших корпорациях. Почему? Потому что у нас есть свой board of directors, и плюс там другие независимые организации и также компании, которые нас саппортят в плане того, что делать и что не делать. Поэтому я думаю, что этот брендбук, он неоднократно фидбэчился, и мы брали также опыт у других компаний, с которыми мы работаем на глобальном уровне, например, там DHL, Apple и другие.
Наверняка же брендбук все-таки нарушают, так как это волонтерская организация, и порою там работают просто студенты для того, чтобы развиваться, а не какие-то там профессиональные пиарщики. И наверняка кто-то из них когда-то косячил. Можешь рассказать, были ли такие случаи?
Это происходит, да, буквально ежедневно. Плюс у нас, знаешь, такой... у нас два раза в год проходит рекрутмент, соответственно, ты всех обучаешь нужным навыкам, но, конечно, везде бывают профтыки, так сказать. Окей, что мы делаем? У нас в каждом на национальном уровне есть отдельные пару людей, которые следят за тем, чтобы все было одинаково, все было с алайном, так сказать. Когда мы делаем замечания, там, знаешь, что произошло по случайности, потому что там только, не знаю, только новый человек в организации, окей, мы можем так немножечко закрыть глазик на это, но если мы понимаем, что это, знаешь, уже там... после определенного курса обучения, после определенного времени в организации все равно происходят такие ошибки, то у нас накладывается штраф.
А что за штраф? Типа прям деньгами?
Да-да, это финансовый штраф, я не помню. Это какая-то небольшая сумма, что-то до 1000 гривен точно. Но да, мы накладываем финансовые регуляции на это.
Класс, спасибо тебе большое.
Тебе спасибо, Лёша.
Так, ну, чуть-чуть-то, кажется, понятно. Значит, есть брендбук, в котором, как я и думал, кроме логотипа, шрифта, цвета, куда можно помещать логотип, куда нельзя его помещать, в брендбуке находятся еще и всякие ценности, как вы позиционируете организацию, как ее правильно называть и все такое. Но нужно же пообщаться с человеком, который делает непосредственно брендбук. Но перед тем, как продолжить, хочу с тобой поделиться одной мыслью. Если ты слушаешь подкаст, значит, тебе наверняка должны зайти аудиокниги. Я недавно подписался на сервис Storytel и офигел от того, как это удобно. За 14 бесплатных дней пробной подписки я послушал книги, которые не мог прочитать уже, ну, очень долго, типа «Атлант расправил плечи». Плечи же или крылья? А там все эти книги есть еще и в качественной озвучке. Storytel, кстати, настолько добрый сервис, что даже дали мне ссылку, по которой ты можешь зарегистрироваться и тем самым поддержать недопиарщика. Ссылка есть в описании к эпизоду. Аня из Айсека пользуется брендбуком как рабочим инструментом. Но нам стоило бы и правда поговорить с тем, кто делает брендбуки, придумывает логотипы, шрифты, цвета. Было, кстати, нелегко найти специалиста, который делает брендбуки, который берется за весь визуал бренда, но благодаря моей хорошей коллеге я нашел такого человека.
Меня зовут Оля Перетятько, я руковожу рекламным агентством MediaCred и занимаюсь дизайном, рекламой, полиграфией.
Как долго вы занимаетесь брендингом?
Наша компания работает с 2010 года. Начинали мы свою работу как больше дизайн-агентство, но через пару лет трансформировались в рекламное агентство полного цикла. Мы разрабатывали брендовую продукцию, а также ее печатали.
А давайте смоделируем ситуацию. Вот у меня есть компания, которой нужно там сделать с нуля или освежить весь визуал их бренда. Что должно быть написано в ТЗ, чтобы вы могли спокойно приступить к работе?
Смотрите, ну тут такой вопрос, существует много разных компаний, от микробизнеса до международных продуктовых компаний, от кофейни возле дома до там, Старбакса. И у больших компаний может быть, ну, допустим, даже свой отдел маркетинга или даже команда дизайнеров, которым нужна помощь. У них может быть уже готовое ТЗ с учетом их там маркетинговых исследований, да, если мы говорим о больших там продуктовых компаниях. А если говорить о малом и среднем бизнесе, то первым шагом будет заполнение, ну, у нас в компании это короткий бриф. В этом брифе заказчик указывает название свое, чем занимается компания и основная целевая аудитория. Это очень коротко для того, чтобы дизайнер мог начать дизайн-исследование. Дизайн-исследование включает в себя исследование стилистики области, в которой будет этот дизайн, также посмотреть современные тенденции в этой сфере и поискать какие-то индивидуальные решения для проекта. При дизайнерском исследовании мы смотрим в первую очередь на отрасль, допустим, ну если это там одежда, дизайнер, это какие-то модные, там используются гротескные шрифты или там, ну допустим, у дизайнеров используется чисто, может быть, название там, ну, бренд без какого-либо логотипа, чисто название, да, шрифтовое, вот. Если это какой-то банк, там, допустим, рекламное агентство, то главным в дизайне этом будет там ощущение стабильности, безопасности. А далее дизайнер обычно с креативным директором или арт-директором встречается с заказчиком. Лучше это делать на территории заказчика, допустим, если это производство, побывать на производстве, посмотреть, какие сильные стороны, какие можно фишки добавить этому предприятию, и составляется уже там более полный бриф.
Круто. То есть прям обязательно надо съездить на производство, посмотреть, как это все делается.
Но это очень желательно, не обязательно. Можно встретиться и у нас.
Классно, никогда не думал об этом. Круто. А я вот только сейчас задумался, некоторые бренды используют у себя в логотипах там типа львов, или каких-то грифонов. Это вот то типа чувство стабильности, о котором вы говорите, вот как банки используют.
Да, это абсолютно верно.
Смотрели, может быть, фильм «Волк с Уолл-стрит»?
Угу.
И когда он создавал с нуля вот эту компанию, но придумывал, как будто бы у нее там история уже в 500 лет и все такое, они же тоже сделали льва, который такой весь из себя типа стабильный там на логотипе.
Господа, добро пожаловать в Стрэттон Окмонт. Мы новая компания с новым названием. Компания, которой клиенты могут верить. Компания, которой клиенты доверяют.
Я никогда не думал, что это может типа придавать стабильность, а это так. Круто.
Да, абсолютно верно.
И сколько нужно времени для того, чтобы сделать брендбук? Вот все визуальное для компании.
Я бы сказала, надо рассчитывать времени от месяца. Но это минимально, угу. Это месяц.
А максимально, вот как долго вы максимум работали с одним заказчиком?
Максимально, может быть, до полугода.
Ого, это полгода, так. Божечки.
В таких пределах.
Уже можно и компанию открыть и обанкротить.
Это да, но некоторым заказчикам, допустим, они хотят выпустить продукт так, чтобы у них был, ну, особенно в современном мире, чтобы у них был и сайт, допустим, и мобильное приложение какое-то. А это все разработка, оно как бы входит в дизайн-концепцию уже, ну, как бы до конца, когда мы доводим, ну, уже с сайтом готовый продукт, то это может быть, да, полгода.
А можно обсудим, что входит в брендбук? Ну, мы уже вот сейчас говорим о логотипе, это может быть еще и сайт, и приложение. А что еще?
Ну, первый элемент — это логотип, шрифты, палитра оттенков, в которых будет выполнен этот образ бренда. Вторично можно отнести там бланки, визитки, папки, конверты, все это визуальное оформление. Еще в брендбуке есть сведения о применении корпоративного стиля, изготовление всяких сувенирной продукции, футболки, чашки, кружки, тарелки, палатки, я не знаю, рюкзаки, всякое разное бывает. Также там есть, ну, конкретно все размеры, на как на каком фоне можно использовать, допустим, цветной логотип, на каком можно черно-белый логотип использовать. И, ну, обязательно должна быть у вас версия и цветная, и монохромная. Вот, ну, в общем, это сборник такой вдохновляющих всех правил применения фирменного стиля.
Скажите, пожалуйста, сколько стоит сделать брендбук?
Ну, сколько стоит сделать, это тоже такой философский, можно даже так сказать, вопрос, но я вот...
Ну, рамки, конечно, точно никто не скажет.
Я вот сегодня загуглила в интернете, решила посмотреть перед нашим эфиром, и я увидела цены там и 5000 гривен, а если там на бирже Upwork или еще на какой-то фриланс-бирже, может, вам сделают и дешевле. Я думаю, что в среднем нужно исходить для мелкого бизнеса от цены $1000.
Угу. $1000, и это логотип, шрифты, цвета, чашечки, визиточки, буклетики, да? Это, в принципе, какой-то...
Чашечки, визиточки, буклетика, но вам могут предложить какой-то из бесплатных шрифтов. Ну, в эту цену точно не входит разработка какого-то персонального шрифта, потому что это, ну, вот шрифт — это такая отдельная отрасль. Или купить там, допустим, изготовил какой-то шрифт, патент на него... Ну, как бы такого плана, потому что, ну, шрифт — это отдельная такая. А так, да, логотип и фирменный весь стиль.
Ольга, спасибо огромное.
И вам спасибо большое.
На самом деле, рекламное агентство Ольги очень молодое. Зато у них есть интересное шоу на YouTube, называется «Реклама Такотики», где они обсуждают маркетинг и брендинг. Смотри, во время подготовки к этому выпуску я наткнулся на довольно-таки старую новость про новый элемент брендбука компании MasterCard. Они анонсировали свою стратегию звукового или акустического бренда. И они сделали себе вот такой джингл. Они будут использовать этот звук в рекламе, разных объявлениях, на радио и все такое. Кстати, на его разработку они потратили 15 миллионов долларов. Потом я совсем чуть-чуть углубился в эту тему и понял, что акустический бренд, или его еще называют Sonic Branding, это вообще не новое понятие. Оно уже давно используется. И правда, мы же можем узнать некоторые бренды по их песням, джинглам или просто по каким-то звукам. Когда искал, я нашел прикольную статью на Forbes про топ Sonic брендов в мире. Я был уверен, что узнаю все, но не тут-то было. Либо это из-за того, что я сильно недопиарщик, либо эти бренды просто как-то не сильно плотно зашли в Украину. Давай послушаем. Да, это Макдональдс, у них есть свои вариации одного и того же звука, но мы их все точно узнаем. С этой музыки начинаются все мои любимые мультики, это Дисней. Этот звук на третьем месте, это Intel, хоть у их компании дела сейчас и не очень, Sonic бренд все равно остается в топе, все равно популярен. Включил Mac, услышал этот звук. Кроме этого старого аккорда, у Apple, в принципе, больше никакого другого фирменного звука и нет, да, в принципе, и не особо нужно. No, это Sonic бренд Coca-Cola, и я был уверен, что когда включу его, я услышу их новогоднюю музыку, та самая знаменитая. Но оказывается, нет. Дальше, после пятого места, пошли уже бренды, звуки которых в Украине не сильно узнаваемы. Например, послушай, как звучит бренд компании Shell. Дальше на седьмом месте идет Netflix, у них вообще два стука, но оказывается узнаваемые. Восьмое место — это Nescafe. Я бы тоже, скорее всего, не узнал эту песню. Оказывается, эта песня — это их Sonic бренд. То ли в Украине не зашло, не знаю. Ну, в общем, вот, Nescafe. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long. Ну а девятое и десятое место я даже вообще не понимаю, как их гуглить, как их искать. Это Google и Amazon. Я вообще не понимаю, какие у них звуки и как их искать. Если ты знаешь, как звучит бренд Google или Amazon, пожалуйста, напиши в Фейсбуке, очень интересно послушать. И согласись, аудиобрендинг — это очень интересно. Я бы с радостью поговорил с человеком, который пишет музыку для брендов, но у меня таких знакомых нет, да и я вообще сомневаюсь, что в Украине есть человек, который прям специализируется на этом. Если я ошибаюсь, пожалуйста, напиши мне в Facebook, с кем можно поговорить про аудиобренд. Я бы очень хотел, чтобы интервью с этим человеком состоялось. Итак, на правах недопиарщика я должен сказать, что я все равно нихуя не понимаю. Ну вот, блин, есть завод, который делает пластмассовые тазики. Как можно с нуля взять и придумать ему название, логотип, фирменный звук, снять рекламу и вот это вот все такое? И мне кажется, у меня остался последний шанс разобраться. мне удалось поговорить с человеком, который со своей командой сделал бренд целому городу.
Привет, меня зовут Максим Гольдин, я представляю коллаборацию Днепро Дизайн, и мы занимаемся сопровождением Identity Днепра.
Давайте дадим слушателям понять, как все произошло. Значит, городской совет города Днепр когда-то объявил, что хочет сделать бренд для своего города, и для этого открыл конкурс логотипов. Так это было?
Да, ну один из департаментов, департамент стратегического развития, да, объявил такой конкурс в свое время, и с этого все началось, да.
Вы прям сразу решили, что вот у нас есть небольшой какой-то коллектив, и мы можем сделать интересный логотип.
А, не-не-не, совсем не так было. Был уже какие-то наброски, вот, Сергей Белопольский делал какие-то базовые свои наброски, и когда объявился конкурс, причем была интересная история, Сереге нужно было куда-то уезжать, вот, и он, честно говоря, не сильно даже планировал туда заходить, в этот конкурс, и его подтолкнул Андрей Боровик, руководитель подразделения «Реактор», вот, и сказал, нет-нет-нет, давай, надо стартовать, вот, они немного его доработали, вот, и выставились на конкурс, и вот, когда уже прошел первый этап отбора. А я дело в том, что был в конкурсном жюри. Собственно, мы там с Сергеем и познакомились, да. И когда логотип прошел в первую тройку, вот, тогда они его решили изменить. Да, совсем кардинально. Они решили его изменить. И тогда Игорь Крыжановский, один из наших ведущих дизайнеров, написал Сергею, предложил свою помощь. Они не были знакомы тогда. Таким образом, вот фактически тогда и родился тот символ, который сейчас все знают.
Сейчас небольшой офф-топ. Этого не было в интервью. Я постеснялся об этом говорить. Но нужно сказать, что Днепр пользуется былой славой как космическая столица Украины, потому что у нас когда-то делали ракеты. И многие дизайнеры отталкивались именно от этого, но из-за этого больше половины вариантов логотипов реально были похожи на пенисы, потому что они хотели сделать из этого ракету, но получались пенисы. Пожалуй, моя любимая часть вот бренда Днепра, каким он есть сейчас, это теглайн «Хвилюючи місто», производная от него «Хвилюючи довкілля». Скажите, это тоже вы как-то совместно придумывали, и почему такой вариант?
Да, это, соответственно, этот слоган родился в процессе уже создания вот той итерации финального логотипа. Но это уже была игра «И хвили», «И хвилює», «Рейномовне», наголос на волнах русскоязычных, соответственно. И таким образом оно зашло хорошо, родилось достаточно практически без потуг и прижилось, потому что это хорошо. И оно адаптируемо, да. Ну, в общем-то, звучит очень хорошо, добро.
Когда ваш логотип выиграл, вам доверили прям вообще весь дизайн города, так? То есть организовалась какая-то команда?
Не то чтобы доверили. Действительно, тут как раз в нашем случае чудесным образом пошло от обратного. То есть после того, как мы выиграли, то есть Сергей выиграл, собственно, конкурс, и конкурсная комиссия утвердила его логотип. После этого был какой-то период, который необходимо было пройти до принятия его на исполкоме. Вот. И за это время начинала формироваться базовая команда вокруг этой задачи, потому что параллельно появилась задача адресных табличек. Фактически, вот сейчас есть города, которые прямо, да, города, мэры городов обращаются за помощью с логотипом. Небольшие города, но и тем не менее. Вот. И когда мы с ними встречаемся, мы говорим, что если вы не понимаете, для чего вам нужен брендбук, вот, разработайте нам брендбук. Мы спрашиваем, зачем? Ну, папки, визитки, ручки. Говорим, нет, вам брендбук абсолютно не нужен. Если вы собираетесь формировать айдентику города на каких-либо носителях ключевых, вот в таком случае мы с вами посотрудничаем. То есть это транспорт, объекты навигации. Кстати, рождение самого логотипа базово Игорь Крыжановский в первую очередь предложил его посадить на, допустим, на транспорт, вот, и на объекты инфраструктуры, и только таким образом принимает решение о соответствии его задачам. потому что просто картинка абсолютно не нужна. Фактически, сформировавшись команда, мы для себя поняли, что, в общем-то, команда сформировалась такого качества, что мы можем видеть те или иные, анализировать те или иные проблемы или какие-либо точки горячие, грубо говоря, в городе и по возможности решать их дизайн-способом. И попробовав, оттестировав, да, допустим, был первый троллейбус, который поехал, еще адресные таблички, мы понимаем, что городская администрация не всегда понимает, что дизайн-способом можно решить значительно сложные, тяжелые вещи, вот, решить их с простым способом. И мы им, собственно, предлагаем, в большинстве наших случаев мы говорим, что вот есть тут такая вот проблема, а у нас есть ее решение. Отзываются уже действительно наши чиновники, часто достаточно отзываются и говорят, слава богу, спасибо большое, мы полностью ваши, готовы. Что нужно сделать, чтобы внедрить? Только да, помогите решить вопрос.
Я же правильно понимаю, что цель не только сделать красивым, но в основном сделать полезным и удобным. То есть логотип может быть сколько угодно красивый, но надо же понимать, какая надпись где должна быть, чтобы ее удобно было читать, чтобы она была там инклюзивной и все такое. Для этого же еще какая-то специализация нужна.
Смотрите, дизайн, в принципе, это не про красоту. Про красоту это, как правило, художественное оформление. Дизайн это про решение конкретных абсолютно задач. Фактически дизайн решает задачи взаимодействия потребителя и самого предмета, с которым он взаимодействует. Мы для себя определили, что город, фактически город, это услуга. Это услуга горожанам, которую оказывает вся совокупность того, с чем мы взаимодействуем. Это сети, это транспорт, это дороги, это власть, это предметы, которыми мы пользуемся, это улицы, это фасады домов. И так, ну, вот весь колоссальный комплекс того, что мы зрительно видим и с чем мы взаимодействуем, это и есть город. Он должен оказать услугу горожанам как пользователям себя и оказать его таким образом, чтобы минимизировать стресс от пользования этим городом. Вот, собственно, вот эту задачу мы себе и ставим. Минимизировать стресс горожан, пользуясь услугами города.
Боже, это такая классная философия воспринимать жителей города как пользователей. Это же, блин, это же вообще, мне кажется, не только для вас, но и, там, и для чиновников полезно, и для там, коммунальных сотрудников.
Да, да, ну
очень то есть, классная философия.
Так, а это единственная, ну по большому счету единственная верная философия, ну, да, в рамках которой мы можем жить комфортно. То есть таким образом мы получаем от жизни то, что собственно нас не напрягает.
Блин, правда, вот это инсайт. Так, хорошо, можем закончить тему конкретно брендбука шрифтом.
Да.
Как он появился? Его с нуля рисовали или он заимствованный откуда-то?
Это достаточно интересная, да, история, когда мы работали над адресными табличками. Тоже заходило в работу несколько команд, были приглашены несколько команд дизайнеров, и фактически до финала дошли только мы, потому что другие команды, ну, собственно, финальную версию так и не предоставили. Вот. И в тот момент, когда у нас есть целая презентация, как создавались адресные таблички, фактически были отработаны сотни вариантов шрифтов, их компоновок, межстрочного расстояния, кернинга, всего-всего, что касается шрифтового искусства. И мы понимаем, что нет, этого недостаточно. Вот. И мы обратились с помощью к лучшим, я считаю, одним из самых лучших шрифтовиков Украины. Это Кирилл Ткачев, Андрей Шевченко. И они с радостью отозвались и вошли с нами в коллаборацию, в рамках которой, собственно, и родился шрифт Днепро-Сити. И ребята его поддерживают. Cool Minuscule создан, создаются шрифты, пиктограммы, которые мы используем в оформлении, допустим, общественного транспорта, тоже входят в этот шрифт теперь. Вот, то есть, да, это целое семейство шрифтов. Мало того, там, для области мы разработали в этом же семействе шрифт про Region, соответственно, прямо, да, Днепр обрастает прямо своим собственным шрифтом идентики, да.
А могу еще такой вопрос задать? Я недавно на шрифте Днепро-Сити писал что-то на русском языке и заметил, что буквы только русского языка, типа «ы», они не адаптированы. Это специально сделано?
Ну, Андрій україномовний, і він спілкується виключно українською. Я не думаю, що прямо спеціально, но в силу того, що закон України предписує общение органів государственной власти і того, що касається, собственно, общения з горожанами города, должно бути на українському языке. Соответственно, латиниця і кирилиця україноязичного этого достаточно. То есть я даже, кстати, и не помню сильно, чтобы мы создавали что-либо на русском языке именно этим шрифтом.
Недавно, буквально вчера, зашел на сайт городского совета, и там есть прям целая статья про символы города. И среди них, естественно, старый герб. Такой весь прям пышный, с бахромой, башней, весь такой шикарный. И я задумался, а почему гербом не является то, что мы сейчас называем логотипом? В чем разница?
Герб — это государственный символ. И он используется для официальных документов, для официальных бумаг и всего, что касается, грубо говоря, протокола и официоза от городской власти. Логотип же создавался как элемент айдентики городской инфраструктуры. Для того, чтобы было видно, что это урна Днепра, что это мусорник, мусоровоз Днепра, что это троллейбус Днепра, что это ливневая решетка Днепра. И для того, чтобы минимизировать, опять же, вот этот вот понимание горожан, вернее, минимизировать стресс от взаимодействия с объектами инфраструктуры, не понимая, это мусоровоз частный или это мусоровоз муниципальный, или, то есть, этот объект принадлежит магазину, это урна, да, или это, либо это урна обслуживается, допустим, городской инфраструктурой. Это, кстати, тоже был интересный момент, когда нас попросили разработать дизайн для урны, казалось бы, да, ну, урна и урна. Первое, с чего мы спросили, это, если не будет телефона, куда позвонить, чтобы сказать, что урна полная или она поломалась, мы за дизайн не возьмемся. Да, потому что ключевой момент, и, кстати, и тогда вот начал создаваться хотлайн этот ресурс для того, чтобы горожане могли сообщить о том, что есть какая-то беда, какая-то боль, потому что если нет обратной связи, то смысла в украшении этих всех изделий нет. Ну, то есть мы не хотим украшать просто, ну, железяки. Мы хотим создавать среду, в которой горожане могут прокоммуницировать и получить хороший результат от этой среды.
Максим, вы когда-то были в Берлине?
Нет, до Берлина я не доехал, объезжая все по южным части Европы, да.
Я почему спрашиваю? Когда я думаю, что все, кто были в Берлине, они замечали, что на светофорах пешеходных есть, ну, два человечка, красный и зеленый, и все они в шляпах. Вот просто такие же, как и у нас, но просто у него еще есть такая шляпа небольшая. Так вот, из этих красных и зеленых человечков они прям сделали тоже что-то типа бренда своего города, такого туристического. Есть прям магазины, в которых все продается с этими человечками. Я себе даже купил там пины для рубашек или рюкзаков. И это, блин, это всем очень нравится и заходит. И хотел спросить, есть ли возможность сделать что-то подобное в Днепре, какой-то мерч?
Это многогранный тоже вопрос, и мы сейчас приступили, собственно, к этой задаче. Мы сейчас изготовили первую партию чашек, кружек Днепро, которые изготавливались на Новомосковском трубном заводе, металлические керамические чашки. Хотелось, чтобы айдентика, ну, то есть тот мерч, который мы делаем здесь, чтобы был как раз произведен в Днепре. Мы хотим сделать его очень качественно. И здесь у нас всегда есть небольшой затык с поставщиками этой услуги, потому что качественно еще не все привыкли делать. Ну, а у нас достаточно высокие запросы в этом. Да, у нас есть определенные планы мерча, чашки, футболки, носки, значки, стикер-паки и так далее. Мы над этим сейчас работаем. Не всегда получается сделать быстро, но это в процессе работы. Мало того, есть запрос от туристического центра Днепра на подобную сувенирку. Вот, и мы с ними, в общем-то, в плотном взаимодействии работаем в этом направлении.
А где можно купить вот эти чашки, о которых вы говорите?
Мы создали ресурс, шоп Днепро Дизайн, и можно зайти и прямо сделать заказ, и по новой почте она придет к вам через 2 дня.
Круто. Я думаю, мы оставим ссылку в описании. У вашей команды есть какая-то финальная цель?
Я вижу такой перечень проблем и вопросов, которым нужно приложить руку. На данном этапе мы для себя определяем так. Мы как, знаете, мы как сыровары пармиджано или как виноделы, мы закладываем купажи, мы только делаем сейчас сырье, и мы... Есть, ну, мы понимаем, что на самом деле часто какие-то наши, результат нашей работы мы можем даже не застать. Потому что сейчас мы только начали закладывать те, ну, тот фундамент, который должен будет реализоваться через 10, 20, возможно, через 30, 40 лет. Мы не знаем. Я думаю, что работы такое количество для того, чтобы люди чувствовали комфорт от взаимодействия со средой городской.
Все, Максим, у меня вопросов больше нет. Огромное спасибо, что спасибо нашли тебе время пообщаться. Ну, короче, выпуск получился неимоверно насыщенным, согласись. Даже один вывод сложно сделать. Брендбук — это святая библия бренда и пиарщиков, которые с ним работают. Там есть все правила, которые нужны для того, чтобы размещать логотип, использовать цвета, шрифты. Также бренд может быть не только у компании, но и у целого города, и состоит это еще из тысячи мелких деталей. Еще оказалось, что у бренда есть его аудиочасть, и порой бренд легче узнать на слух, чем по логотипу. Кстати, Sonic Branding я бы с радостью обсудил подробнее, если ты мне поможешь найти человека, который может раскрыть эту тему. В описании есть моя почта. На этом все. Большое спасибо, что послушал недопиарщика. Не забудь подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды, и поставить ему оценку. Напомню, что ты еще и можешь подписаться на группу подкаста в Фейсбуке, чтобы продолжать следить за недопиарщиком. Все ссылки, в том числе ссылка Storytel, в описании к эпизоду. Спасибо. Пока.